История области, культура и искусство. Глубоко о высоком и просто о современном. Собеседники, которым всегда есть что рассказать.
Программа «Пять вечеров».
В эфире программа «Пять вечеров». Вечер пятый.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В студии журналисты Олеся Коковкина. Добрый вечер, Олеся.
Здравствуйте, Сергей.
И Сергей Костриков. Звукорежиссер эфира Асхат Шаймарданов.
Понедельник, 27 января, в конференц-зале областной научной библиотеки состоится презентация трехтомного собрания избранных сочинений известного новосибирского писателя Николая Яковлевича Самохина, изданного при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в серии «Библиотека сибирской литературы». В подготовке книг к выпуску принимали участие редакция журнала «Сибирские огни» и Новосибирская областная научная библиотека.
Сегодня наши гости – представители старейшего российского толстого литературного журнала «Сибирские огни». Начальник отдела художественной литературы Михаил Алексеевич Косарев. Здравствуйте, Михаил Алексеевич.
Добрый день.
И редактор отдела Лариса Николаевна Подистова. Здравствуйте, Лариса Николаевна.
Здравствуйте.
Рады вас видеть в нашей студии. И рады тому, что будем говорить о Николае Самохине. Все-таки имя такое значительное. Ну, это на мой взгляд.
Ну да, вот мы сказали, что известные. Понятно, что определенному кругу известны хорошо. А насколько вот в широком смысле, как сегодня принято говорить.
Нашим литераторам,
да,
насколько он известен?
Известный, новосибирский писатель.
Лариса Николаевна, вот вам, например, как и когда вы познакомились с творчеством Николая Яковлевича? А были вы с ним самим знакомы?
Нет.
По возрасту вам вроде не полагается.
Дело в том, что я же не коренной новосибирец еще. Я, что называется, из понаехавших.
А откуда понаехали?
Из Якутии. Я поступила в университет. После университета я осталась в Новосибирске, собственно. Я 30 лет здесь живу. Уже как бы считаю себя вросшей корнями. Но, тем не менее, вот до того, как я в Новосибирск приехала, я о Самохине не знала.
То есть границы популярности...
Да, получается, что достаточно локально был все-таки.
До Якутии где-то. Угу.
Вот. Сейчас, конечно, благодаря интернету, слава богу, ситуация сильно изменилась. Мы когда готовили как раз вот это собрание сочинений, мы, конечно, обращались и к сети тоже, потому что очень много его выложено в сети. И читали комментарии. И сейчас видно, что комментарии идут уже, конечно, не только из Новосибирской области, идут они со всей России и за границы. И очень много почитателей у Самохина. И вообще очень странно, что столько лет его не издавали. Практически сколько, 28 или 29 лет, да, не выходила книга.
С 90-го года, будем считать, да, почти 30 лет.
Михаил Алексеевич, а вы как оценили бы популярность Николая Самохина?
Ну, я должен как раз сказать, что мой случай ровно противоположный. Я коренной новосибирец, и с книгами Самохина знакомился в абсолютно детском возрасте.
И у него вроде не особо детская такая проза.
А неважно, неважно.
А ну, что вы читали в детском возрасте?
Ну, вы же знаете, как дети читают в третьем классе Даурию Константина Седых, просто потому что книга толстая и лежит дома, понимаете?
Но там картинок нет.
Это не важно.
Я бы не взял.
Это не важно. Дети, по крайней мере, вот в наше время дети, будучи детьми, детскую литературу читали не очень. А читали они с большим удовольствием как раз литературу взрослую.
А еще лучше, если родители говорили: вот эту книгу не читай.
Обязательно будет,
да,
взято с полки, да?
Возможно, да. Вот таких случаев не помню, но я прекрасно помню, как мы с сестрой просто ухахатывались над книжками Самохина.
А что за книжки-то были?
Это были его книжки, еще его, собственно, рассказов юмористических. «Шашлык на свежем воздухе», «Три прекрасных витязя». Вот те годы издания, это 70-е, начало, по-моему, 70-х, книжки тогда стоили недорого, и там 38 копеек. Мы с сестрой, естественно, как-то находили, если эта книга выходила, то мы брали, и это была очередная книга Самохина. Это был праздник.
Вы по ролям читали, поди?
Нет, мы читали...
Вырываю из друг друга из рук.
Практически да. Практически вырываю друг у друга из рук и зачитывали друг другу, значит, самые, как нам тогда казалось, смешные пассажи. Это... вот удовольствие и какое-то преклонение перед Николаем Самохиным, оно в память. Помню, когда появилась его, показавшееся нам, ну, опять же, детское наше сознание, показавшееся нам неожиданная книга не коротких рассказов, смешных, а повестей. Это была книга, где вышли рассказы о прежней жизни. И Толя, Коля, Оля и Володя здесь были. Вот тут уже был какой-то другой уровень. И, может быть, хорошо, что как бы взросление проходило вот на фоне того, что и проза Самохина
взрослела вместе с вами.
Нет, мы взрослели вместе с ней, это безусловно так. Но мы были удивлены, что в рассказах о прежней жизни нет его вот этих смешных шуточек, казалось бы. А все вместе, тем не менее, создавало тот же самый какой-то неожиданный, вот такой кумулятивный эффект. И все это было в итоге смешно, опять же, до безумия. Вот я говорю смешно-смешно. Может быть, кто-то считает юмор невысоким жанром, низким жанром литературы, каким-то прикладным жанром. Я нет. Я очень-очень ценю именно юмор. И считаю, что он способен сказать о некоторых вещах, о которых иными словами и не скажешь.
Ну, или, по крайней мере, достать сильнее, чем если бы это было сказано иными словами.
Достать сильнее, проще что-то сформулировать, важную какую-то на самом деле мысль, проще сформулировать ее юмористически. Остроумие, вот есть такое понятие, остроумие, это же это близко к юмору, но это и не юмор. Это просто очень четкий срез, что ли, проблемы.
Так. Лариса Николаевна, вы, значит, уже в студенчестве взялись читать самохинские произведения?
Да, даже позже. Я впервые прочитала Самохина, когда я вышла замуж. Вот муж у меня как раз большой его почитатель с ранних лет, и у нас сборники-то его стояли. Но поскольку я не знала, что это такое, ну, они стоят и
ну,
стоят.
Ну, и смысла нет читать.
Да, у нас там целые стеллажи стояли. Все не прочитаешь. А случилось так, что я после университета работала в школе. Это были уже начало 90-х, и программа школьная стала более такой вольной, и я стала включать какие-то дополнительные книжки, мы их иногда даже прямо на уроках читали, и вот у нас была тема про животных, ну, естественно, там Муму с Каштанкой, они как бы само собой подразумевались, потом мы там Сетана Томпсона включили.
Бианки, возможно.
Да, ну, уже сейчас не помню все подробно. И я мужу говорю, вот как-то так, размышляя дома, говорю, ну вот что-нибудь современное, вот более современное про животных что-нибудь есть. И он так как-то даже особо не размышляя берет, достает этот сборничек Самохина, открывает, говорит, вот. А мне уже, можно сказать, на урок надо бежать. Я говорю, про животных? Да. Детям можно? Да. И вот я с этой книжкой прихожу
подставил
на урок.
Да. Поверила мужу заговорочно.
Так, значит, это пролистала, конечно, вроде ничего такого не детского совсем уж нет. И вот мы начали читать. И, в общем-то, достаточно быстро стало понятно, что это был рассказ-герой. Как, наверное, можно догадаться.
Это
длинный рассказ.
Это тем, кто литературой вплотную занимается, и составителем собрания, можно
понятно,
догадаться.
Да.
Вы опишите да фабулу.
Это рассказ, ну, скажем так, не совсем детский. В принципе, вот повести
но
и серьезные
от лица ребенка.
Да, и серьезные рассказы, они, можно сказать, не детские, но они написаны, они в основном воспоминания о детстве, как они жили там на Алтае, вот на этой, и как они жили уже в Новокузнецке на улице Аульской. Это послевоенное время, и им пришлось взять собаку, потому что мужчин не было, мужчины были или на фронте, или многие там погибли уже, и просто их грабили. И начинается практически рассказ со сцены, когда мать главного героя, Самохин, что называется, описывает себя, ночью просыпается, от какого-то шума выходит и видит, что какие-то наглые товарищи просто выкапывают картошку, грубо говоря. То есть то, на что вообще-то семья собиралась, ну, на чем семья собиралась жить. И вот она стоит на крыльце в такой растерянности, эти люди видят ее, продолжают в наглую выкапывать, обратиться ей некому, бежать за помощью. Вот. Потом, значит, в конце концов, то ли совесть заиграла, то ли просто вот то, что она вот просто стоит и смотрит на них, подействовало, они, значит, бросили там недокопано и ушли. И после этого семья решила взять собаку. Вот. И, собственно, там рассказывается о том, как они этого пса взяли, уже взрослым взяли, совершенно у него был уже свой сложившийся характер, он совершенно не собирался там особо так подстраиваться под их семью, как они с этим героем, это имя пса, искали, значит, какие-то...
Общий язык.
Общий язык, да, как он там стал героем улицы, потому что он всех там местных собак благополучно построил. Вот. Ну и, собственно, чем его жизнь там закончилась. То есть рассказ достаточно жесткий. Не в том смысле, там, как это «Белый бим, черное ухо», да, помните, была?
Вот, да.
Вот эта повесть, где все-таки немножко вот пережата вот эта жестокость, вот эти вот сцены. Здесь все описано очень, ну, вот так, что детям читать можно, грубо говоря. Но при этом без всяких сантиментов. То есть тут жизнь, как она есть.
И вы вместе с детьми, познавая вот это, да?
И мы, да, мы стали это читать. Очень быстро в классе воцарилась полная тишина. Я не помню, нам хватило урока или нет, чтобы прочитать, потому что рассказ достаточно длинный. По-моему, хватило. В общем, к концу уже у меня дрожал голос, дрожали руки, полкласса там сидела в слезах. В общем, потом ко мне подходили дети, спрашивали на перемене, где взять эту книжку. В общем, вот так вот произошло мое знакомство с Самохиным.
Это если... и для вас тоже было знакомство, да, как и для ваших учеников,
да,
тогда.
То есть, если Миша его, так сказать, узнал с юмористической стороны в первую очередь, то я вот сразу с драматической стороны его узнала. И вот после этого я как-то стала его читать, но тоже вот как бы раз от раза. То есть, мне вот как раз юмор его поначалу не очень пошел. Потом уже, когда я там добралась до Коли, Оли... Володе, вот, и до его «Так близко, так далеко», это, что называется, повесть его о дачниках, такая очень пронзительная, лирическая и одновременно очень забавная, вот тогда я оценила еще и юмор его.
И как случилось, что вы стали составителями собрание сочинений в трех томах Николая Самохина? Вам поручили или вы сами взялись?
Ну, скажем так, поручили, да. Потому что, ну, в этом, это третье издание в этой серии. Значит, и будем надеяться, не последнее. То есть будем надеяться, что эта библиотека будет продолжаться. И как бы техническую часть на себя берет областная научная библиотека. А вот по вопросам составления редактуры они обращаются к нам, к редакции журнала «Сибирские огни». И Щукин Михаил Николаевич, главный наш редактор, он, ну, мы с ним давно знакомы, он знает мое отношение к Самохину. Он, ну, собственно, думать долго не пришлось. Я думаю, значит, что мне в этом смысле повезло. Я, ну, как бы, скажем, свое вот это восхищение этим писателем смог выразить вот таким образом. То, что мы с Ларисой выступили составителями, была проделана, ну, довольно большая работа, потому что мы решили... помимо повестей, ну, что довольно очевидно, включить сюда еще и публицистику. Николай Самохин, журналист, это вообще отдельная, это уже большая тема. Я не знаю, может быть...
Я напомню, уважаемые слушатели, что он в свое время был и собственным корреспондентом литературной газеты, а литературная газета, в свою очередь, была очень авторитетным органом, средством массовой информации в СССР вообще, в большом, так сказать, СССР.
Да, как ее тогда называли, газета для интеллигентов. То есть эта газета во многом определяла настроение именно интеллигенции. И поэтому там они старались устраивать какие-то неожиданные ходы. И Самохин, будучи уже признанным писателем, тем не менее с готовностью во всех вот начинаниях литературки принимал участие, хотя это отнимало время от его от писательского труда. Но в душе он оставался все же, в том числе и журналистом, публицистом. Желание прямого высказывания по каким-то навалевшим проблемам у него было всегда. И мы и это захотели отразить. Вот, ну, что получилось, то получилось. Конечно, не все его, скажем, публицистическое наследие вошло в эту книгу.
А как отобрать-то? Как выбрать, что должно, что может, что...
Олесь, можно я гипотезу сразу сформулирую?
Давайте.
Значит, у вас бригада подобралась так: добрый и злой полицейский. Один, значит, восторженно воспринимает с детства творчество самого Самохина, а другая немного со стороны, так, типа, у нас в Якутии не знают, кто это такой, и вообще вы для нас не авторитет.
Вы же видите, разный возраст восприятия это был в свое время.
Да, и поэтому и отношение сегодня тоже разное к этому. Правильно ли я догадку высказал?
Гипотезируете.
Ну, не совсем. Дело в том, что, во-первых, мы, конечно, ориентировались на, ну, как бы на самого Николая Яковлевича. То есть мы брали, если вот что касается рассказов, вещи, которые выходили в его прижизненных еще сборниках. То есть то, что он сам отбирал, то, что он сам считал достойным. И еще ориентировались на сборник, который вышел уже после его смерти в «Современнике». Там составителем и редактором был Илья Фоняков, который его тоже хорошо знал.
Кстати, наш земляк бывший, который в Петербурге жил или живет, или не знаю, сейчас он жив.
Нет, его уже нет в живых. Он, собственно говоря, ленинградец, а в Новосибирске он долгое время работал, сначала в, по-моему, в «Вечерке» даже, ну, короче, он журналист, а журналист и прекрасный поэт. И он был сапкором литературки до как раз того, как, после его отъезда им стал Николай Яковлевич.
А он на что ориентировался уже, когда?
Ой, это вопрос к Игорю Олеговичу. Но он действительно очень хорошо его знал, понимал. И да, в какой-то степени. Вот у нас же в третьем томе, кроме публицистики, еще воспоминания, ну, фрагменты воспоминаний, по большей части, конечно, не очень большие. Но там Сванников прекрасно написал о Самохине. Они переписывались, встречались уже после того, после отъезда Фонякова назад в Петербург, в Ленинград тогда. И он действительно хорошо знал его, будем говорить так, творческое наследие.
То есть он вполне обоснованно мог создать вот сборник, как он,
да,
представлял
его
себе.
Его сборник в каком-то смысле он канонический, но у нас, слава богу, были три тома. У нас был больше объем. И мы
могли себе позволить.
Могли себе позволить и постарались этот объем использовать.
У вас были споры какие-то?
Да, мы возвращаемся к злобому и доброму полицейскому. Что, у вас прям тихо-гладко все?
Ну, вот по поводу повестей споров никаких не было и быть не могло, потому что повестей у Самохина, в общем-то, не так много. Они все сюда вошли.
И они весь корпус повестей здесь есть.
В том числе и повесть «Любовь без мягкого знака», которая печаталась уже, по-моему, после его смерти.
Ну да, вот здесь указано в аннотации, что она не...
Впервые она вышла. Было такое начинание «Проза Сибири», по-моему, назывался, «Альманах». Но не очень широко, естественно, он тогда разошелся. И мы в 17-м, кажется, году повторили эту повесть в «Сибирских огнях».
Тут у него указана маленькая повесть.
Маленькая повесть, а у него...
Мне кажется, она не маленькая для
повести. У него есть, да, и поменьше.
Много букв. Ну, может быть, когда он ее писал, он думал, что он будет писать что-то еще больше.
Что будет писать... Это его, конечно, достаточно ранняя повесть. По-моему, в 30-летнем возрасте он ее написал. И... Тем не менее, это вполне такая достойная, интересная и уже вполне самохинская вещь. Поэтому вот корпус повестей, он был определен практически заранее. А рассказы, ну да, по-моему, 85 или 83 рассказа в книге, тогда как Самохин их написал больше 250.
Ох.
Тут, конечно, приходилось выбирать.
А вы что, все прочитали больше 250, каждый из вас?
Да не по разу.
Нет, я просто уточнить. Я ни в коем случае не сомневаюсь.
Когда нам впервые семья Самохина дала список рассказов, там, по-моему, было 270, что ли, их. Но они, конечно, были не все равнозначные в том плане, что вот как он сам иронизирует где-то... По-моему, у него даже целый рассказ есть, посвященный этому. Какие-то рассказы писались для газеты, когда редактор приходил, вот у нас говорил, вот у нас
заказ,
скоро да, будет там 8 марта, надо бы чего-нибудь юмористическое для
есть
женщин.
Есть этот рассказ, вы его с удовольствием прочитаете, особенно его с большим удовольствием прочитает тот, кто в газете работает.
Как называется-то, скажите?
«Смех по праздникам».
Вот.
Вот, поэтому, да, поэтому пришлось выбирать. В общем-то, ну, были разногласия, но небольшие, на самом деле.
А ну, разногласия по поводу чего? Типа просто брать, не брать?
Нет,
просто аргументы чьи-то были более слабыми, а...
Да там скорее, знаете, все-таки объем ограничен был сборника, и споры были из серии, а вот давай вот это поставим, да вот лучше бы вот это поставить.
У вас аргументы были какие-то словесные, или вы дрались сразу за то, чтобы это ставить, а это вот не ставить?
Ну, были и словесные.
Такие вы корректные.
Ну, хорошо, вот это называется литератор. Вот сразу чувствуется вкус к языку.
Ты решила прочитать все три тома, пока у нас идёт? Нет, я хочу посмотреть содержание.
Ну, просто у меня иногда было впечатление, что Михаил Алексеевич, например, какие-то рассказы выбирает именно по принципу того, что он их в детстве читал, и они оставили в нем неизгладимые впечатления.
Безусловно, так.
Вот. А с моей точки зрения, они, ну, были рассказы сильнее. Ну, вот мы как-то 50 на 50 все-таки договорились.
Что значит сильный рассказ? Я понимаю, что категория качественная, и вряд ли ее можно словами сформулировать, но попробуйте, вдруг получится.
Сильный рассказ, ну, знаете, не сиюминутный все-таки, я бы сказала.
То есть тема должна быть не мелкой.
Скажем так, что ты его прочитал и не просто там похихикал, да, и пошел, забыл, занялся своими делами, а все-таки он в тебе оставил какой-то вот.
Ну, то есть герой, вот который вы знакомились вместе с детьми, он для вас сильный?
Да, он однозначно сильный. Юмористические рассказы, ну, там уже, конечно, было немножко сложнее. Некоторые писались там, может быть, чисто для смеха, грубо говоря. Но такие тоже, в общем-то, нужны, они тоже у нас представлены.
Да, я тоже сторонник, кстати, такой прозы. Иногда надо просто посмеяться, чтобы расслабиться.
Я хочу сказать следующее, что вот... Про Самохина все знали, все это признавали, что он человек очень чувствительный, ну, к тому, что вот называется социальная справедливость. А тогда, ну, кто постарше должен помнить, вот 70-е, 80-е годы, тогда были, был такой свой набор очень больных тем. Ну, там, Блат, например, сейчас уже немножко...
Малознакомый.
Немножко это отживает. А тогда это была очень большая проблема. Ну, там, или хулиганство, и так далее. И получается, что Самохин высказывался на вот такие остро актуальные темы. Дефицит там, и так далее. Но, понимаете, это не было журналистикой. Это была все-таки литература. Вот вы возьмите любой его рассказ, который внешне по фабуле посвящен, ну, условно говоря, бичеванию пороков вот этих социальных наших.
Тогдашних.
Тогдашних. Блатмейстерству там.
Или сфере вот, обслуживания.
Да, наших. Да. Или вот было такое замечательное слово. Как я уже забыл.
На подскажите.
Которые тащили с производства.
Несуны.
Вот. Но Самохин пишет рассказ, и вы понимаете, что он говорит не о проблеме, а он говорит о человеке.
О ситуации, видимо, самой.
О человеке. То есть в центре литературы всегда человек. Да. Если это не человек, а производственная проблема, то это не литература. Вот, опять же, я обращаюсь к вам, как к человеку постарше. Вы же помните, что тогда очень много в литературе купило малость вокруг вот такого понятия, как производственный роман.
Ну да.
То есть казалось, что должен существовать роман, который бы был посвящен какой-то производственной проблеме, и он бы таким образом приносил практическую пользу. Практическую пользу. Ну, то есть,
либо превозносил бы прелесть социалистического труда.
Что оказывалось в итоге, да. А задумывалось, как помочь нашему движению вперед. Да. Но это не задача литературы. Задача литературы – писать о человеке. И вот откроете, вот сегодня вечером придете домой.
Олеся уже сегодня вечером открыла.
Я зависла, подождите.
Откроете вот эти рассказы, вы поймете, что даже там, где речь идет, ну, казалось бы, явно о, ну, там, о дефиците, да, о том, как кто-то достает дефицит. А речь не о этом.
У меня такое предложение есть, чтобы вы свое любимое, так сказать, прочитали из того, что в это собрание включили. Кто начнет? Давайте, Михаил Алексеевич, вы свою реплику продолжите. И заодно, а может быть, сначала скажите, когда и как вы виделись с Николаем Самохиным. Вы тут до эфира сказали, что вы видели, как он читает,
да,
свой рассказ.
К сожалению, единственный раз я был свидетелем вот того, как он читает свой рассказ. И ну, потом мы беседовали целый вечер. Но это было единственный раз. Это был уже конец 88-го года. И мои надежды на то, что наше знакомство продолжится, увы, закончились вот этой печальной вестью в январе 89-го. Но по отзывам людей, которые знали его по-настоящему хорошо, он очень артистично всегда читал свои рассказы. Он всегда аудиторию, ну, так сказать, брал в свои руки. И я был свидетелем того, как он читал рассказ «Настало времечко». Это короткий рассказ. Я могу его сейчас прочитать.
Давайте.
Я не гарантирую, что сказать, интонации я вспомню и повторю. Конечно, Николай Яковлевич делал это лучше. Но я просто хочу заострить внимание вот на чем. Он когда вышел с книжкой 88-го года, как раз издания, «Юмористические рассказы» она просто называлась. Это была книжка чуть потолще обычных этих книг. которые у него выходили, это отчасти был такой уже, отчасти итоговый был сборничек. Вот. Он, держа ее в руках, спросил у зала, ну, там было не очень много нас, человек 30, спросил, какой рассказ прочитать? И ему из зала ответили, либо первый, либо последний. То есть люди знали весь состав этого сборника и на память, не задумываясь, вот дали ему такой ответ. И он прочитал последний. Последний рассказ назывался «Настало времечко». Можете
его... Этот том нужен?
Да, том рассказов.
Я вам нашла, чтобы вы не листали. «Настало времечко».
Спасибо. Спасибо. Так, «Настало времечко». «Гляди», — толкнула меня жена, — «Гоголя несут». Я оглянулся. Действительно, мужик нес в авоське Гоголя, пятитомник. Сверху у него лежала коробка с импортными сапогами, а внизу Гоголь. Я догнал мужика. «Товарищ, где Гоголя брали?» «Тьфу ты», — остервенилась жена мужика. «Да на базаре брали, на базаре. Где, где?» «Извини, браток», — улыбнулся мужик. «Язык измозолили отвечать. Ты, однако, уж 14-й будешь». «Зря возвращался», — сказал я супруге. «На базаре брали, и мы как раз туда идем». Перед самым входом на базар нам попался еще один мужик. Кренясь на бок, он нес Белинского. Полное собрание сочинений.
Я уже начинаю.
Этого товарища наверняка еще никто не останавливал. И я отважился спросить, сколько отдали. «Дорогой стерва», — пожаловался мужик, — «кусается. По десятке за томик. Поехал дочке варенки купить». Я не понял. «Ну, варенки», — пояснил мужик. «Штаны такие, джинсы. Только их сначала вываривают, пока они плешинами не пойдут, не облысеют. Теперь такие лысые, почему-то больше уважают. Да где гады еще больше кусаются? Прям с мясом рвут. До 200 рублей. Веришь ли?» Ну, я подумал, ну, сколько она эти штаны проносит? 2-3 года. А это поставлю на полку, и муж с носа не будет. Внукам хватит. Верно говорю? Да, прочувствованно подумал я. Сбылось предсказание-то. Понес мужик с базара Белинского и Гоголя, а не милорда глупого. Тут я увидел третьего мужика. Он шел бережно, прижимая к груди пожелтевший, затрепанный томик глупого милорда. «Здесь купили?» – спросил я. «Выменил?» – ответил мужик, сияя глазами. «Гоголя отдал, пятитомник».
Напомним, что рассказ называется «Настало времечко».
Спасибо.
Спасибо, красиво, да.
И эстафету принимает
еще
Лариса Николаевна.
Еще один редактор-составитель. Да.
Так, я хочу прочитать кусочек из повести. Повесть называется «Толя, Коля, Оля и Володя здесь были». Надо сказать, что повесть почти документальная. Все ее герои невымышленные.
Коля, например, Коля, это может, например, быть Самохин, да?
Коля, это да, это Самохин.
Безусловно.
Вот, рассказ ведется от имени девочки Оли, которая тоже существовала. Я до сих пор иногда встречаю ее одноклассников на улицах Академгородка. Вот, вот она, значит, с папой, с дядей Колей и с еще одним персонажем, который здесь под кличкой Паганель, отправляется на Дальний Восток в экспедицию. «Лучший укладчик рюкзаков среди нас – дядя Коля. Он говорит, что это у него врожденный талант, потому что опытом дядя Коля похвастаться не может. Ни туризмом, ни альпинизмом он не увлекался. Походы не ходил, у костров не ночевал и палатки в бурю не ставил. Просто дядя Коля однажды видел, как укладывал рюкзак какой-то знаменитый турист, мастер спорта, и этого ему оказалось достаточно. А мастер так утрамбовал свой рюкзак, что между вещами невозможно было просунуть палец. И действительно, рюкзак у дяди Коли уложен научно. Во-первых, все твердое и остроугольное помещается внутри, а все мягкое по краям. Поэтому дядя Колин рюкзак не трет спину, не давит. Его можно швырять, пинать ногами, ставить сверху контейнеры, без боязни раздавить что-нибудь. По виду рюкзак у дяди Коли самый маленький, но по весу ему нет равных. Когда дядя Коля роняет его на землю, земля явственно вздрагивает. Прежде чем надеть рюкзак, дядя Коля напружинивает мышцы, делает несколько вдохов и выдохов, наклоняется и рывком, как русский богатырь Василий Алексеев, свою штангу кидает рюкзак через плечо. Рюкзак издает короткий снарядный вой и шлепается на худую дяде Колину спину. «Ап!» – выкрикивает дядя Коля, сгибаясь в коленях. Находиться в этот момент рядом с ним небезопасно, можно получить контузию. Вообще, дядя Колин метод укладки можно было бы признать идеальным, если бы рюкзак время от времени не приходилось распаковывать. Первый раз это пришлось делать в Пасьете, когда мы устраивали лагерь. Дядя Коля распустил на рюкзаке все веревочки и какое-то время стоял над ним в глубокой задумчивости. Затем попытался просунуть внутрь палец. Палец не просунулся. Тогда дядя Коля ухватился за что-то там двумя руками, раскрутил рюкзак как молот и кинул, рассчитывая, наверное, что рюкзак полетит, а то, за что он ухватился, останется у него в руках. Но то, за что он держался, не выдернулось. И вцепившийся мертвой хваткой дядя Коля исчез вместе с рюкзаком в окружавшем площадку кустарники. После этого они приступили к распаковке вдвоем с Паганелем. Паганель взялся за углы рюкзака, а дядя Коля за то самое неподдающееся внутри него. И они, раскачиваясь по команде, стали дергать рюкзак каждый в свою сторону. На 14-м рывке рюкзак с пугающим звуком взорвался. Паганель полетел в кусты, а дядя Коля на этот раз в сторону моря к обрыву. Дядю Колю спасла раскрывшаяся, как парашют, палатка. Это за нее он, оказывается, все время держался. «Ну что?» – горделиво спросил мастер укладки, когда исцарапанный Паганель выбрался из кустов. «Потрясающе!» – признался Паганель, выплюнув изо рта полынь. «Одного не могу понять, как она в рюкзак залезла». «Хо-хо!» – сказал дядя Коля. «Залезла! У нас залезет!» «Это у вас, физиков, не залезет, а у нас, у лириков, залезет!» «Ну вот уж установка по твоей части, учти, я в этом деле не в зуб ногой, так что командуй!» Паганель растерянно посмотрел на гигантскую кучу брезента, веревок, застежек и ответил, что вообще-то ему, конечно, приходилось в своей жизни сотни раз устанавливать палатки. Он, будьте здоровы, ставил их и ночью на ощупь, и в проливной дождь, и в пургу, и в гололедицу. Однако, заметил он, это, безусловно, какой-то особый тип палатки, и предстоит повозиться. Хотя, впрочем, принцип, разумеется, один. Прежде всего, нужно отыскать днище. Мы с папой давно установили свою палатку, выбрали и расчистили место для костра. Папа достал ласты, маску, привязал к поясу авоську и ушел на первую подводную охоту. А дядя Коля с дядей Толей все еще барахтались в складках брезента, сдавленными голосами выкрикивая: «Тяни за этот конец! Стоп, не тяни! Где вход? Где-то должен быть вход! Закрепляй, закрепляй, кому говорю!» Наконец палатка поднялась. Господи, что это было за строение? Громадный островерхий шатер с окнами-бойницами и входом, пригодным для двустороннего автомобильного движения. Наверное, такие палатки ставил князь Егайло в битве при Грюнвальде. Во всяком случае, средневековый рыцарь в полном вооружении и на бронированном коне мог въехать в нее, не пригибая головы. Дядя Коля с Паганелем долго еще бродили вокруг палатки, аукаясь. Проверяли, хорошо ли натянуты веревочки. Потом Паганель вытер пот со лба и сказал, что вообще-то не мешало бы попробовать море. Однако лично ему с этим спешить, пожалуй, не стоит, так как он все еще чувствует некоторую слабость. А лучше он теперь поспит. «Сон на свежем воздухе», — сказал Паганель, — «поставит его на ноги». Приняв такое решение, он забрался в успевшую раскалиться палатку и задраил за собой полог на все 24 застежки.
Ну, красота же!
Спасибо!
Спасибо большое! А скажите, уважаемые гости, вот сегодня перед нами трехтомник, такой новый, красивый, а вот судьба той литературы, о которой вы рассказывали, книжки «Михаил Алексеевич за 38 копеек» и герои в том сборнике, где было опубликовано, они живы? Вот в бумажном варианте, где они? В каком сейчас состоянии у вас?
В ваших домах
по-прежнему? В ваших домах или где-то?
В ваших домах, в библиотеках. Часто я, кстати, вижу в будках буккроссинга какие-то вот эти книги. То есть их можно даже там найти. Я знаю, что коллекционеры прям за ними охотятся. Есть люди, которые вот собирают все издания Самохина.
А что касается популярности творчества Самохина, сегодня оно среди новосибирцев популярно?
Ну, вот...
Или вы таких опросов не проводили?
Это нужно, наверное, в библиотеке спрашивать.
Мы опросов, конечно, не проводили. Там... Но я рискну предположить, что популярно. Повести вот недавно, после, получается, 29-летнего перерыва, выходили в издательстве «Вече». Это было, когда это было? По весне где-то, да?
Да, это где-то в мае было.
Ну и на презентацию собралось очень много людей. Есть ответы, ну, как сказать, сигналы, просто такие восторженные отзывы, скажем, в соцсетях, когда мы, допустим, помещали информацию о том, что это издание только готовится. Приходила реакция именно восторженная, причем от людей разного возраста. Но самый неожиданный факт привел Сергей Кудряшов в своем письме в редакцию «Сибирских огней», по-моему, в 2017 году она была опубликована. Он стоит, чтобы его здесь рассказать. Году в 10-м или в 12-м, я сейчас не помню, он оказался не где-нибудь, а на Западной Украине, причем в очень маленьком городишке. И там просто попросил местных парней, скажем так, обычных прохожих, не очень интеллектуального вида, проводить его, поскольку он не знал, где вот нужный ему микрорайон располагается. И по дороге туда ему, конечно, пришлось сказать, что он сибиряк, что вызвало восторженную реакцию. Не так часто они видели сибиряков. Но самая неожиданная реакция была у одного из парубков. Он сказал: «О, а я читал вашего писателя». «Какого?» – спросил Сергей. «Самохина», – сказал он. Слово за слово, и выяснилось, что этот паренек, которому нет и 20 лет, соответственно, значит, книжки это были его родителей, он читал по меньшей мере две книги Николая Яковлевича и отзывался о них с восторгом, просто с восторгом.
Вот на этой, наверное, ноте вопрос об известности мы закроем на сегодня, да?
Да.
И напомню, что сегодня вечером у нас в гостях побывали составители трехтомного собрания сочинений Николая Самохина, представители старейшего российского толстого литературного журнала «Сибирские огни», начальник отдела художественной литературы Михаил Алексеевич Косарев и редактор отдела Лариса Николаевна Подистова. Спасибо вам большое.
А я напомню, в свою очередь, что в понедельник, 27 января, в конференц-зале областной библиотеки на Советской 6 в 2 часа дня начнется презентация трехтомника сочинений Николая Самохина. Ну, а сегодняшний вечер подготовили и провели журналисты Олеся Каковкина и Сергей Костриков. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание.